Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. В прошлый раз, ну и несколько предыдущих раз, мы с вами разобрались с тем, что в латинском слове значит слово naturalis или природное. И как вы помните, это четко дало определение в том, было определение в том переводе, который я прочел из Талка «Духовное христианство», что слово naturalis или же природное в латинском слове всегда означает состояние сознания. То есть состояние сознания, которое связано с мирским, или даже не столько с мирским, сколько с чувственным. То есть тем, что человек получает непосредственно посредством чувственности своего, всех пяти органов чувств. Если вы помните, мы говорили об этом раньше, что на самом деле никаких таких органов чувств, которые воспринимают некий вечный мир, вообще не существует. А есть именно уровень восприятия природный, как самый низший уровень самоограничения божественного восприятия в творении, который принадлежит самой последней степени. То есть степени, где творение завершается. Причем он принадлежит нисходящей последовательности. То есть вот это очень важный момент. Все чувственности принадлежат нисходящей последовательности, потому что человек, он только восприемник. То есть во всех аспектах восприятия, чувствования, это чувствует Господь, но в нисходящей последовательности Он присваивает это сознанию человека. То есть вообще сознание человека — это именно вот эта восходящая последовательность, когда Господь как бы на самом нижнем уровне настолько абстрагируется от себя, что эта чувственность становится как бы неким абстрактным чувством. А все вот эти потоки, нисходящие последовательности, собраны так, что рождается как бы образ сотворенного существа, которое есть человек, ангел духовный, ангел небесный, демоны ада. И я думаю, что эту тему мы уже завершили насчет природного. Что природное, когда мы встречаем это описание в книгах латинского слова, это не некая реальность вещей, а это внутреннее ощущение самого последнего уровня творения. То есть состояние сознания на самом нижнем уровне его восприятия. Потому что творение — это фактически сознание. То есть сознание-восприемник, которое по сути есть божественным сознанием, но присваиваем таким образом, что создается вот это вот существо, которое чувствует как бы само от себя. Но почему я так на этом сосредотачиваюсь? Потому что очень многие, читая латинское слово, они подходят вот именно из вот этого своего уровня восприятия, они думают, что там описывается мир вещей, мир предметов, когда говорится о природном. Но когда, скажем, латинское слово говорит, что мир природный – это только театр Царствия Господнего, который построен по представительностям и соответствиям, то есть все это только представительности и соответствия Царствия Духовного Господнего или же Небесного, то не совсем понятно, каким образом может формироваться вот некое, то есть если есть некая вечная реальность, то она должна существовать по своим собственным законам, которые называют законы физические. Но тогда совсем непонятно, как по соответствиям все эти предметы, которые есть соответствие, в этом мире могут отражаться. Тогда нереально что-то одно, или нереально это отражение, или, скажем так, действительно не существует в реальности сам этот мир. Тогда получается, что сознание это как зеркало, которое, отражая по соответствиям высшие состояния, ну, создает иллюзию существования некой реальности. Только так можно объяснить, каким образом все это происходит. Но осталось выяснить еще один предмет. А латинское слово употребляет слово «природное», и параллельно оно очень часто употребляет слово «материальное». И вот многие, цепляясь за вот это слово «материальное», говорят, что вот да, вот природное может быть это состояние, но материальное – это вот оно, материя. Вот значит, латинское слово подтверждает существование материи как некой независимой вечной реальности. И мира материального как собрание вот этих вот материальных предметов, которые существуют независимо от сознания воспринимающего человека. Вот, скажем, у ангелов, у духов, у них реальность – это все видимость. Они знают, что не существует никакой реальности, отдельной от их сознания и от восприятия этого сознания. И что не их сознание формируется снаружи, вот этой реальностью, а наоборот, эта реальность формируется изнутри, их, в их, так сказать, в их сознании, как видимость, через которую они познают и ощущают чувствительно изменения внутренних состояний своего сознания, которые они не могут чувствовать непосредственно. То есть, собственно, эта внешняя реальность нужна для того, чтобы они видели те изменения в их сознании, которые происходят, те последовательности, из которых, собственно, все их сознание и состоит, из этих несовершенных внутренних состояний. И оно состоит в последовательности определенной, которую они воспринимают в видимостях времени и в видимостях пространства. И им кажется, что они живут, вот как людям кажется, что они живут в пространстве во времени, только у них пространство и время более текуче. Оно более соответствует изменениям их внутренних, личных внутренних состояний. И что самое главное, они обладают перцепцией, по которой они понимают, что никакой такой реальности нет, а что это лишь видимости, которые отражают и через которые они могут осмысливать, что происходит внутри них. Каковы те состояния сознания, которые в них последовательно, из которых их сознание последовательно сформировано. Так вот, для того, чтобы разобраться, что латинское слово имеет в виду под словом «материальное», я взял оттуда несколько цитат, разбирая которые, мы можем определить, что там значит слово «материальное». Вот возьмем такие цитаты из «Тайн небесных». Философы, желающие быть изощреннее других, говорят о духе в терминах, которых сами не понимают, потому что спорят о них, доказывая, что к духу нельзя применить ни единого выражения, происходящего от чего-то материального, органического или пространственного. Таким образом, они настолько рассуждают о нем из своих идей, что он исчезает для них и превращается в ничто. Прежде чем мои внутренние глаза были открыты, мое представление, которое я усвоил о бесчисленном множестве вещей, которые появляются в той другой жизни, едва ли отличалось от такого у других людей. То есть я мог сказать, что в другой жизни не может быть никакого света. И таких ощущений вещей, что воспринимаются со светом, так же, как и каких-либо чувственных ощущений. Также понятия происходят от фантазий, которыми увлекаются ученые о нематериальности духовных вещей, и которые они так уверенно приписывают духам и всяким понятиям, касаемо их жизни, отчего и не может быть принято никакое иное понятие, чем то, что поскольку там все нематериально, то оно или же настолько скрыто, что никакой идеи об этом не может быть составлено, или такое, что они есть как бы ничто, ибо нематериальность предполагает все такие вещи. Но на деле как раз все наоборот, ибо если бы духи не были бы органическими формами и ангелы органическими субстанциями, они не могли бы ни говорить, ни видеть, ни мыслить. То есть вот что в этих цитатах интересно? Здесь латинское слово воюет с распространенными его времени представлениями о нематериальности духовного мира. То есть отсюда можно сделать заключение, что оно настаивает на его как бы материальности. Но что оно имеет в виду тогда под материальностью? Уж явно нематериальность, как мы думаем, вот этот физический мир, мир пространства и времени. Фиксированного пространства и фиксированного времени, существующих как бы самодостаточные сущности, вроде бы сотворенные изначально, и в котором развивается вся эта трагедия, называемая трагедией творения, жизни людей, там, боговоплощения и так далее. Тут четко видно, что материальность имеется в виду субстанциональность предмета и органические формы. Вот почему мы чувствуем. Потому что у нас есть органические формы, которые дают нам чувство зрения. Органические формы, которые нам дают чувство соприкосновения, чувство слуха. То есть вот у нас есть орган, уши, глаза, язык. И эти все органы дают нам ощущение вот этого реального, конкретного, как бы материального мира. Материального имеется в виду плотного, такого ощущаемого. То есть нематериальное – это нечто неощущаемое, неплотное, невидимое. То есть совершенно очевидно, что имея, когда латинское слово употребляет слово «материальное», оно имеет нечто доступное восприятию в органических формах, то есть в формах, имеющих объем, в формах, подверженных неким изменениям, видимым вот этого объема, вот этой текучести. И действительно, как описывает нам латинское слово, в том мире реальность, которая воспринимаема ангелами, она по сути ничем не отличается в их восприятии от той реальности, которую воспринимают люди. Они видят там такие же формы предметов, дворцы, растения, земли, минералы, атмосферы, и они их воспринимают так же, как воспринимают люди. То, что эти формы более текучие, не делает их для ангелов менее материальными в этом смысле, то есть менее восприимчивыми. Более того, как я в следующий раз приведу эту цитату, ангелы воспринимают это, их свой вот этот мир, свою реальность, как большую реальность. большую, так сказать, материально плотно существующую, чем люди. И уже из этих цитат видно, что на самом деле, когда латинское слово употребляет слово материальный, оно имеет в виду доступный в чувственных ощущениях как объемный, то есть трехмерный, изменяющийся мир или реальность, а вовсе не некую физическую, вот то, что когда имеют в виду наши философы, наши ученые, когда рассуждают о материальности. Например, проблема, что первично, дух или материя, во времена Своденборга вообще не существовало. Это оно пришло уже в XIX веке, когда появились философы-материалисты, ученые-материалисты, которые начали абсолютизировать вот эту материальность, которую в свое время придумали религиозные материалисты. То есть именно у религиозных материалистов возникла материя как последнее творение Господне, в котором развивается весь мир. Материалисты, атеисты просто выкинули оттуда Творца. Они сказали, что такая материя, в общем-то, ни в каком Творце и не нуждается, потому что она сама по себе вечная, несотворенная, абсолютная и, наоборот, порождает жизнь. То есть на уровне самых примитивных форм, окончая высшей формой, как человеческое сознание. Но это все 19 век. В 18 веке такого даже вопроса не стояло, что первичнее, дух или материя. Потому что все знали, что первичен Бог-дух. Только Бог-дух и все остальные духи воспринимались как нечто нематериальное, в смысле неосязаемое. То есть вот если древнейшие люди думали о Боге по такому материально осязаемому принципу, то есть для них Бог был человек, который абсолютный, пусть даже и вечный, который ходил среди них, с которым они могли мириться, воевать, ссориться, как это описано в Ветхом Завете, как это описано в мифах разных народов. То есть у древних не было такого представления о нематериальности. А такое представление о нематериальности, оно именно начало развиваться тогда, когда придумали некую материю и материальный мир и противопоставили его миру нематериальному. То есть не может же Бог быть чувственным, осязаемым дедушком, дедушкой, сидящим где-то там на облаке, на материальных небесах. Появились телескопы. Исчезла идея вот этой материальной сферы и облаках, на которых сидит Бог. Часто мы знаем из латинского слова, все это были представительности, которыми мыслили люди, которые вообще о материальном мире не мыслили, если мы возьмем древнейшую церковь. Они вообще не мыслили о материальном мире. Для них материальный мир, или то, что мы называем последними чувственными проявлениями творения, было всего лишь способом восприятия, а не отдельной реальностью. Потому что они мыслили божественной перцепцией, которая давала им правильное внутреннее ощущение того, что никакого предметного мира не существует, помимо их восприятия. Они мыслили внутренними состояниями и правильным их восприятием. Вот вся эта идея материального мира, она потихоньку начинала оформляться именно тогда, когда исчезла перцепция. И сначала люди стали просто чувственными, они не задавались вопросом, как соотносится божественное и материальное в их представлении. Они просто мыслили, не различая. Они мыслили о Боге правильно, но примитивно. Вот этот материальный, так сказать, Бог, который восседает на небесах, и над которым сейчас так весело смеются все и атеисты, и так называемые продвинутые эзотерики, на самом деле он был ближе к реальности, чем тот как бы нематериальный Бог, о котором мыслят эзотерики, вот описанный здесь, или нематериальный духовный мир, или наоборот, тот отсутствующий Бог, над которым смеются атеисты. Но просто, как вот это примитивное, но правильное ощущение, оно перестав быть примитивным, когда попытались отделить материальное от нематериального, оно превратилось в совершенно ложное представление, приведшее в результате уже к такому совершенно, ну, кондовому атеизму, отрицанию вообще всего духовного. Ну и логика прослеживается. Сначала создается некое фиктивное нематериальное, которое вот тут описано представление, то есть которое противопоставляется материальному, то есть ощущаемому в органических формах, а потом оно отрицается как ненужное, потому что вот эти органические формы, что у человека, что у ангела, они и есть подлинная реальность. То есть нельзя сказать, что наше чувственное восприятие это иллюзия. Само по себе восприятие не иллюзия. Иллюзия – наша интерпретация вот этого восприятия. Но когда мы чувствуем холод, твердость, когда мы видим прозрачность, наоборот, мутность, есть, за этим стоит нечто реальное. То есть все эти качества, они отражают что-то реальное. Но вот мир, который мы составляем из этих качеств восприятия, трехмерный мир, подверженный изменениям во времени, он нереален. А когда мы думаем, что этот мир реален, и что мы его жители, его населяющие, вот тогда как бы нереальность множится на нереальность и обращается в абсолютную ложность восприятия. Потом появляются идеалисты, которые говорят, пытаются выйти из этого, и говорят, что дух это нечто нематериальное. Нематериальное имеет в виду лишенное формы, ощущения, чувствования. А раз есть вот это нематериальное, то значит, и оно первично, то значит материальное вторично, и появляются последовательные идеалисты, которые заявляют, что оно не существует, и что весь мир – это плод моего воображения. Что тоже высочайшее заблуждение, потому что вот качество, чувство, которое мы ощущаем, это не есть плод нашего воображения. Как эти солипсисты говорят, что не существует ничего, кроме моего сознания, и весь мир вокруг меня – это выдуманный мир. Это тоже заблуждение, только заблуждение другого порядка, чем заблуждение у кондового материалиста-атеиста, который убежден, что существует абсолютная вечная материя, которая порождает его сознание, и каковое сознание испаряется с распадом его тела, а порождаются новые сознания, а существует только вот эта мертвая материя в виде атомов, элементарных частиц, энергетических полей и так далее. И при чтении латинского слова, прежде чем к нему приступать и правильно понимать там, что сказано, нужно избавляться вот этих ложностей. Ложностей, которые имеют совершенно недавнее происхождение и в которые нас усиленно запихивают в школах, с помощью научно-популярной литературы, с помощью телевидения, с помощью общераспространенных представлений в обществе, даже газет «Желтой прессы» самых примитивных, все равно сейчас запихиваются, даже на самом-самом примитивном уровне, вот эти представления, которые порождают у нас ощущение того, что мир есть мертвая вечная материя. И даже те, которые люди думают, что они стали религиозными, и они начали верить в Бога, они верят в Бога нематериального. То есть вроде бы это логично, правильно? Бог не может быть материальным. В нашем представлении, в том представлении, которое нам навязывает современная научно-философская мысль, он действительно не может быть материальным. Но он не может быть и нематериальным. Нематериальным в той противоположности, которая противоположна вот этому заблуждению о материальности. И вот это четко вот в этих цитатах и показывается. Как говорит вот в этой следующей цитате латинское слово. «Мало кто имеет об ангелах и духах иное представление, чем то, что они совершенно нематериальны, Откуда следует, что они должны быть чем-то вроде абстрактных помышлений, и поэтому совершенно не субстанциональны. И менее того, вряд ли они будут способны, как люди, обладать чувствами зрительного восприятия и слуха, и косновения, и еще менее будут способны обладать дыханием и таким образом родом жизни, присущей человеку, хотя и более внутреннего свойства, такого, как жизнь духа по сравнению с жизнью человеческой. То есть смотрите, что тут сказано, что духовное – это более внутреннее, но оно по-внешнему такое же материальное, то есть оно воспринимается так же плотно, так же реально, как и то, что материальное, и что разница между духовным и природным не в том, что духовное – это нечто абстрактное, нематериальное, то есть лишенное того, что мы ощущаем как материальное, то есть вот этих качеств прикосновения, взгляда, слышания. А что наоборот, ей присуще все это и даже в большей степени, чем это присуще нашим материальным чувствам. Потому что наши материальные чувства как раз, в смысле чувства природные, то есть есть материальное чувство духовное, получается, и материальное чувство природное. То есть, когда мы думаем, что материя в латинском слове – это нечто совершенно уж, так сказать, низшее, из этих цитат получается совершенно наоборот. Материя – это то, что имеет отношение к непосредственному восприятию. А вот качество этого восприятия зависит от уровня сознания, на котором это восприятие присутствует. Оно может быть природное восприятие, которое порождает то, что называется природно-материальное восприятие. То есть привязанность человека к самым низшим, примитивным уровням чувственных удовольствий. Вот что это значит материальное в плохом смысле, применимом к природно-материальным состояниям. Но когда имеется в виду более высшие уровни восприятия, то там утверждается, что предположение, что они нематериальны, абсолютно ложно. Оно материально в смысле восприятия, но нематериально в смысле усвоения. То есть ангелы не привязаны к материальному, то есть к своей реальности, как люди. Вот люди, они что? Они хотят получать вот эти самые материально-природные удовольствия, невзирая ни на что. Оно для них высшая ценность. А для ангелов все эти материальные, то есть чувственные удовольствия, они есть только проявлением их внутренних состояний. И для них важно не само удовольствие по себе, а его качество. То есть они содрогаются от адских чувственных удовольствий, которые связаны с разрушением всего, что противоречит чему? Десяти заповедям. Поэтому ангелы с этим борются. А демоны, наоборот, борются со всем, что свойственно ангелу. Человек же привязан к самым внешним проявлениям вот этого чувственного, не различая, демонское или ангельское, а судя исключительно по тому ложному представлению, которому он извлекает из своего восприятия как материальной, как он это называет, реальности, как самостоятельной сущности. Поэтому в этой реальности можно, скажем, ограбить своего ближнего, отняв у него то, что доставляет тебе вот это чувственное материальное удовольствие, и чувствовать себя стопроцентно правым. Потому что нет никакого представления о вселенской гармонии, о духовном правиле, заключающемся в том, что блажение давать, чем получать. А тут наоборот, вот на уровне вот этого ложного восприятия кажется, что получать блажение, чем давать. И кто блаженнее, чем тот, который получил все, что только можно получить, и даже чуть больше. Вот. Но это именно и проистекает из такого вот ложного чувства вот этой материальной реальности мертвой, как единственной ценности, и временной человеческой жизни, как самой главной ценности для человека в этой реальности, которая воспринимается как абсолютная реальность. То есть люди живут только ради вот этого пространственно-временного самого по себе и тем удовольствием, которое они оттуда получают. Для того, чтобы подтвердить такое понимание слова «материальный» в латинском слове, я приведу оттуда следующий отрывок из книги «Тайна небесная», где описывается по степени возрастания восприятия человеческого. Дабы было известным, что такое внешнейшее и внутреннейшее природное, это необходимо будет снова пояснить. Мальчик, еще не будучи зрелого возраста, не в состоянии мыслить из чего-либо иного, как лишь из внешнейшего природного, ибо он составляет представления свои от заимствованного из чувственного. Но по мере взросления и по мере того, как он из сугубо чувственного извлекает умозаключение относительно причин происходящего, он отсюда начинает мыслить из внутреннейшего природного. Ибо из принадлежности чувственного он образует в сознании некие истинности, которые возвышаются над чувственностями, хотя все еще обретаются в принадлежностях природного. Но когда он становится юношей, если по мере взросления он развивает в себе рационально, то он затем делает умозаключение из принадлежности внутреннейшего природного, каковые умозаключения лежат еще выше и есть как бы извлеченными из принадлежности внутреннейшего природного. Идеи мышления из таковых, называемых в ученом мире рассудочными и нематериальными идеями, тогда как идеи из познаний памяти, относящиеся к обоим природностям, настолько, насколько через чувственности они соотносятся с миром, называемы идеями материальными. Вот тут в этом месте очень четко связаны понятия природное, материальное, нематериальное, и показано, что все это состояние внутреннего сознания человека и помыслы оттуда происходящие. То есть помыслы человека не могут же быть материальными, правильно? Вот говорится, внешнейшее природное и внутреннейшее природное. Но даже здесь внешнейшее природное относится к тем состояниям, из которых состоит восприятие вот мальчика. То есть, когда он еще совсем маленький, вот он как воспринимает? Он мыслит из вот этих чувственностей, которые приходят. Но эти чувственности, скажем, современный эзотерик назвал бы духовными, правильно? Потому что это мысли. Кто видел материальные мысли в нашем представлении? Где эта мысль, которая состоит из атомов, электронов и энергетических полей? Любой атеист будет говорить, конечно, что мышление – это вот эти вот химические электронные процессы, которые происходят. Органические формы. Но он никогда не будет противопоставлять это самой материи. Он будет говорить, что это вот материя мыслит, как атеисты и говорят. Но мыслящая материя противоречит фундаментальнейшим законам той же физики, то есть тому же второму закону термодинамики. Потому что материя, за исключением отдельных флюктуаций, она всегда стремится от более развитых форм к менее развитым. То есть все, что все высшие формы постепенно разрушаются, если их не возобновлять постоянно. То есть мыслящая материя является противоречием. Но отсюда следует, что вот эти формы внутренние, они органические. Это в латинском слове очень часто подчеркивается, что вот есть органические природные формы, есть органические духовные формы. Только они не противопоставляются друг другу, а они дополняют друг друга. И органические природные формы, они не нечто противоположное органическим духовным формам, Это просто другой уровень восприятия. То есть и те формы есть видимости. Но само по себе восприятие есть реальность, которая порождает эти видимости, которые воспринимаются как реальность. Где возникает, вот возникает вопрос, как же так? Если, допустим, у ангела реальность, она духовная, и говорится, что это видимость, что никакой, нет там никакого пространства, никакого времени, никаких пространственных предметов наполняющих. Но это называется реальная видимость, то есть видимость, которая соответствует внутренним состояниям ангелов. А есть видимости нереальные или же фантазии, их наводят демоны. То есть демоны ада могут прикинуться красивыми, обладающими великолепными телами, великолепной реальностью, которая не соответствует, потому что внутри у них все наоборот. У них зло, которое должно воплощаться в отвратительные пейзажи, отвратительных животных. Но они наводят вот эти фантазии на другого человека. Он воспринимает, и они даже сами начинают воспринимать реальность вокруг себя, как прекрасную, замечательную и соответствующую тому, чему в них нет. Вот так были построены вот эти первые небеса, которые были развеяны Господом во время своего пришествия второго. То есть они жили, думали, что живут в райских кущах, и они других убеждали, что они живут в райских кущах. Только эти райские кущи у них были чисто внешнего свойства. Они не соответствовали внутреннему добру и воспринимались их удовольствия не прежде всего как духовное удовольствие, которое воплощались в удовольствие чувственное, а как чисто чувственное удовольствие, как награда за их святую жизнь на земле, за их правильную веру, за их правильное исповедание. И когда Господь пришел в своем втором пришествии, а когда Он пришел? Он пришел внутрь их сознания и наполнил его своим благом. И вот тогда их внутреннее раскрылось, и они увидали себя. Помните, как мы говорили, что когда как происходит суд? Человек, Господь открывает у него рациональное и исполняет его своим истинным. И из этого истинного человек видит себя таким, как он есть на самом деле, то есть свою волю. И тогда он видит, что он тварь смердящая на самом деле. И у него есть выбор. Или попробовать пройти через опустошение и расправиться с собой, как со смердящей тварью, и стать тем, на что он претендует, или наоборот, отбросить вот это изобличающее его рациональное с этим Господним истинным внутри, которое вот человек буквально чувствует, словно он раскаленный уголь держит в руках. То есть или самому стать огнем, или этот, отбросить вот эту сковородку, в котором этот уголь вместе с углем, и успокоиться, чтобы его перестало жечь. И вот когда Господь исполнил их внутреннее, они отбросили все, через что они создавали вот эти видимости, иллюзии первых небес, и эти первые небеса развеялись, и оказалось, что все это были только их фантазии. То, что это не может происходить в материальном мире, природном, тоже неправда. Вспомните чудеса Господни. Ведь Господь менял то, что мы называем материальной реальностью, как пластилин. Он берет вот эти вот 5 рыбок и превращает их в 5000 рыбок. Берет 5 хлебов и превращает их в 5000 хлебов. Да это на самом деле с точки зрения материалиста, даже религиозного, который воспринимает мир как, скажем так, некую самостоятельную реальность, выглядит ну просто чудовищной фантастикой. Почему даже современные верующие, более-менее знакомые с естественными науками, ну, предпочитают про эти чудеса и не вспоминать, потому что они не могут в них верить. Потому что если человек верит в существование вот этого незыблемого материального мира, живущего по своим отдельным физическим законам, для него Господни чудеса – это безумие. Он будет говорить, что это все параболы в тексте, что это все придумано для привлечения простых людей. Он никогда не поверит, что это все было в реальности апостолов, вот этой природно-материальной реальности. Апостолы люди были простые. Они видели это происходит, они это записывали. Они видели Господа, идущего по волнам. Более того, сам Петр даже испытал. Вот он идет по волнам, пока он верит, в что верит. Он доверился Господу. А потом он начинает вспоминать, что вода жидкая, а он тяжелый, и он начинает тонуть. Почему? Потому что Господь вспомнил его внутренним своим восприятием, у него изменилось сознание. И все, и вода для него стала твердой, и он по ней пошел, как по асфальту. Что с точки зрения этого, ну, я не говорю там атеиста-материалиста, но даже религиозного материалиста, который искренне верит в наличие физического мира, это нечто совершенно невозможно. Он сразу начинает рассуждать, ну как, ну что, он изменил свойства физической реальности, что ж там... Ведь вода там жидкая, потому что это какие-то свойства водорода, кислорода ее составляющие. Это что ж, изменились на уровне внутренних элементарных частиц, полей, всех этих нуклонов, там, фотонов, протонов, электронов, свойства этого материи. Поменялись все физические. Это же все связано. Физические константы, свойства элементарных частиц. Как это? Что ж вот материя изменилась, и этот мир не взорвался, не разорвался на куски и так далее? Как это так? Вот почему современному материалисту, даже религиозному, очень, то есть материалисту, но в плохом смысле, как мы понимаем уже, а не в хорошем, сложно, практически невозможно поверить в чудеса Евангелия. Почему в них верят простые люди? Да просто потому, что они обо всем этом не имеют ни малейшего представления. Их или вообще в школе всему этому не учили, они не слышали, или они это 100 раз успели забыть и никогда это всерьез не воспринимали. Поэтому они верят, но не задумываясь, как. Вот проблема начинается тогда, когда человек начинает задумываться, как. Как та сороконожка из известной истории, которая... Спросили, как это она управляется со своими 40 ногами, и она не смогла ходить, потому что задумалась, как. Вот пока человек остается в простоте сознания своего, для него Евангелие, если он ему в простоте верит и ему следует, то оно служит к его спасению даже сейчас, если он православный, там, католик какой-нибудь. Если он знает, что вот надо жить по заповедям, надо убирать зло из своей жизни, и он искренне верит, что вот был Господь, который пришел, который там ходил по водам, который раздавал хлебы там из 5, делая 5000 и так далее, то у него меняется что? У него образуется некий внутренний план восприятия, на который, когда он приходит в тот мир, уже подлинные духовные истины очень легко насеваются. А религиозный материалист, который для себя составил представление о материальном мире как абсолютной ценности, который старается жить по заповедям, но заповедям как моральным, общественным ценностям, который для себя придумал некое положительное богословие, в котором Иисус Христос – это просто честный моральный человек, который проповедовал мораль и нравственность. И за это его распяли, потому что... Хотя непонятно за что, кто же будет распинать человека, проповедующего мораль и нравственность. Даже в наши времена никто такого человека распинать не будет. Но он для себя создал свое собственное представление Евангелия, которое он принимает за настоящее Евангелие. И поэтому совершенно в которое не может наитствовать ничего духовного от Господа. И в его жизни внешне, природно, нравственно, тоже ничего духовное не может наиствовать, потому что он живет не из веры в Господа, как в абсолютного Бога, в котором вся полнота божества воплотилась телесно, а он только живет из стремления к нравственному порядку, к общественному порядку. И хотя он искренне думает о себе, что он человек верующий, на самом деле он никакой не верующий. Мы, конечно, не обсуждаем тех так называемых верующих, которые вообще ни во что не ставят заповеди. С ними все ясно. Но вот человек такой как бы положительно верующий материалист, Ему на самом деле очень трудно войти в Царствие Небесное, ибо он есть вот тот богатый, то есть духовно, богатый духовными, богатый познаниями, не духовно, а богатый познаниями, которому очень сложно войти в Царствие Небесное, то есть обрести эту простую веру в Господа, который пришел в мир, который совершает чудеса, который ходит по водам, который есть Творец Вселенной, воплотившийся вплоть до такого состояния, что он воспринимаем через материальную природную реальность, который воплотился вплоть до определенных исторических форм. И именно о таких вот положительных верующих латинское слово говорит нам, что когда человек является духовно мертвым, то есть когда оно говорит о пище, которой питаются эти люди, которая для них становится не пищей жизни, хотя вроде бы это вот эти хлебы, которые они от Господа получают, это должно быть для них пищей жизни, но они обращают его в противоположность, в пищу смерти, потому что воспринимают это материалистично. Так вот о них латинское слово говорит, когда человек является духовно мертвым, то пища, которая питается его душа, состоит из удовольствий, происходящих от зла, и из приятностей, происходящих от ложности, которые являются пищей смерти. Эти удовольствия и приятности также происходят от плотских, мирских и природных предметов, совершенно не имеющих в себе жизни. Кроме того, такой человек даже не знает, какова духовная и небесная пища. Всякий раз, когда в слове упоминается пища или хлеб, он полагает, что понимается пища плотская. Так, например, он полагает, что под словом Господней молитвы «хлеб наш насущный дай нам на сей день» понимается только хлеб, насущный для тела. Простирающие же свои идеи дальше говорят, что это включает также и другие потребности тела, такие как потребность в одежде, имуществе и так далее. Они даже яростно доказывают, что не понимается никакая иная пища, хотя ясно видят, что предшествующие и последующие слова содержат исключительно небесные и духовные предметы, и что в них говорится о Господнем Царстве. Кроме того, они могли бы знать, что Слово Господа является небесным и духовным. Из этого и из других подобных примеров весьма ясно, насколько плотским является человек в наши дни, и что, подобно иудеям, он склонен воспринимать все сказанное в Слове в самом грубом и материальном смысле. Сам же Господь ясно учит, что понимается в Его слове под пищей и хлебом. О пище Он так говорит у Иоанна. «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которая даст нам Сын Человеческий». И вот эта пища есть правильное, духовное понимание Божественного Слова, которое наступает когда? Когда человек развеивает в себе ложности восприятия. Вот когда человек пытается строить свое положительное духовное восприятие, он строит что? Он строит Вавилонскую башню. Потому что тогда не Господь в человеке строит, а он сам строит. Все вот эти крупные эзотерические системы, все эти крупные богословские системы, построенные самими людьми, они возникают тогда, когда к Слову Божьему подходят, но воспринимают его материалистично, природно, то есть из ложностей, происходящих от чувственного. Для того же, чтобы произошло подлинное просветление, человек должен не развить в себе истинности, он не может их развить из своих ложностей, а избавиться от своих ложностей и от своих зол. Избавление от зол происходит от следования заповедей, от самого примитивного, когда 10 заповедей воспринимаются абсолютно буквально, а рассеивание ложности восприятия совершается тогда, когда человек убирает из себя вот эти ложности, которые ему навеяли современные научные, богословские, философские системы. Что актуально для людей, конечно, для которых они являются чем-то. Потому что нельзя стать простым, если ты уже стал сложным. Хорошо людям, которые никогда ничему не учились, которые в простоте читают Евангелие, следуют ему, там нечего разрушать. Но вот именно для нашей эпохи, для нашего восприятия, исполненного всеми этими ложностями философских религиозных систем, в которые воплотились простые заблуждения древних сознаний, и было даровано латинское слово, в котором, как изумительно показал в своей книге «Духовное христианство» Чарльз Августус Талк, применяется метод именно не строительства положительного восприятия, а развеивания ложного. И если его правильно применять в этом смысле, развеивая ложности своего восприятия, то тогда человек будет постепенно, вернее, его сознание преобразовываться, и рано или поздно Господь через это слово прольет в него подлинный свой духовный свет, подлинного восприятия, и построит в нем не Вавилонскую башню, которую человек стремится в себе строить, а построит в нем свое подлинное духовное царствие, то есть подлинное духовное восприятие реальности. А что такое реальность? Реальность и есть сам Господь от вечности, воплощающийся телесно в творении. Или же Господь Иисус Христос в высшем духовном восприятии. Аминь. Ну что, есть какие-то вопросы по теме?
Значит, природное у нас это есть состояние сознания чувственного на самом высшем уровне, да?
Да.
А материальное, еще раз?
Если а материальное посмотреть. Это качество восприятия, то есть плотность восприятия, когда мы все воспринимаем как ну вот, как реальность. То есть как нечто, обладающее трехмерностью, твердостью, прозрачностью, холодностью, теплотой. То есть качество, я бы сказал так, восприятие по абсолютным качествам, которые чувствуются как некие абсолютные качества. То есть нематериальное в этих представлениях, это на самом деле отсутствие вообще всякого восприятия. То есть ангелы как некие умы, которые витают в неких абстракциях, которые ничего не видят, которых никто не видит. И в этом смысле ангел, который является, там, допустим, Аврааму, это безумие. Но как же нематериальное может являться материальным Аврааму? А уж тем более, скажем так, Господь от вечности, воплощающийся полностью доступным даже для природно-материального восприятия в форме.
Вот я сегодня читал отрывок из Евангелия от Иоанна, когда Господь с фарисеями не один раз там разговаривал, беседовал, и они говорили, что мы дети Авраамовы. И говорит, как ты можешь быть старше Авраама, если тебе еще 50 нет? А он говорил, а он сказал, что Авраам был рад видеть день мой. И увидел, и возрадовался.
иудеи с ним разговаривают по пространственно-временному восприятию. Они воспринимают вот Иисуса Христа, что ему там, ну сколько ему там, 30 лет, а Авраам-то был, ну как минимум пару столетий, ну как ты мог разговаривать с Авраамом? А Господь с ними разговаривает по внепространственно-вневременному качественному восприятию. То есть для него Авраам это не личность историческая, а для него это духовная сущность, которая этой личностью, которая эта личность, которую Авраам представительствовал, ну как? Вот тут важно понимать, Авраам это есть точка сходящихся сил в нисходящей последовательности божественных. То есть все его телесное, я имею в виду все состояния его, и даже телесное, которое является соответствием этих состояний. Но Авраам как восходящая последовательность, как личность, он не есть подлинный Авраам, потому что подлинный Авраам это нисходящая последовательность. А восходящая это уже порождение пространственно-временно-историческое, которое служит последней точкой. И иудеи, они думают об историческом Аврааме, то есть Аврааме нисходящей последовательности. А Господь говорит об Аврааме нисходящей последовательности. То есть Аврааме, в котором есть бездна человеческого от Бога от вечности, но нет ничего вот лично исторического, материального и пространственного. Поэтому мы об этом и говорили, что вот все наши личности, они до определенной степени виртуальны, они не существуют. Точно так же, как не существует материальной вселенной, не существует наших личностей как некая абсолютная реальность. Мы лишь восприемники. Но восприемники это не мы, опять же, наша личность не восприемник. Потому что даже личностная у нас принадлежит Господу. Восприемники это имеется в виду точка пересечения сил. Что такое восприемник? Это как мешок, да? И туда насыпается все. Вот он воспринимает все, что у него насыпается. Есть такое представление, что восприемник, ну, на определенном уровне, это что? Это вот есть эта материальная вселенная, которую Господь создал, как материальный мешок, в который он все насыпает. Но если материя мертва, то где же там наша личность, где наша жизнь? То есть сам по себе этот мешок, именно та виртуальность, а что такое виртуальность, как она происходит? То есть самоограничение Господа, то есть Господь настолько себя самоограничивает, что рождается вот эта иллюзия индивидуальной личностности человеческой. И он хочет, чтобы эта иллюзия рождалась, потому что там, где она родилась, восходящая последовательность, там она может благодетельствовать, исполняя своим. Но опять же, это нельзя понять, если мыслить по пространству, времени, материальности, количественности. То есть, нужно, чтобы это понять, нужно не стремиться это понять, исходя из того, что есть сейчас, а нужно бороться с теми ложностями, которые есть сейчас. И если эти ложности развеются, то истинное понимание просияет, как солнце просеивает, когда расходятся тучи. Вот ошибка заключается у многих в том, что они пытаются построить себе положительное понимание. А тут наоборот, нужно бороться с отрицательным пониманием, и тогда положительное понимание само проявится в должный момент или в должный набор состояний.
Ну что, идем чай пить.
Да.